Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 8-7 февраля украинские избиратели придут к урнам для голосования, чтобы участвовать во втором туре выборов президента страны. И 8 февраля, если все будет благополучно, мы узнаем, кто стал четвертым президентом независимой Украины. Но предвыборная кампания была очень непростой, противоречивой и во многом разочаровывающей большую часть избирателей. Вот об итогах этой предвыборной кампании мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с народным депутатом Украины Василием Киселевым. Добрый вечер, Василий Алексеевич.
Добрый вечер.
Ну и вот вы знаете, ведь ваше наблюдение за этой предвыборной кампанией, оно особенное, потому что вы еще недавно были одним из ближайших соратников, можно сказать, Виктора Януковича, одним из лидеров партии регионов, руководителем ее крымской организации. А сегодня вы выступаете с такой жесткой критикой фаворита этой предвыборной кампании. Вот хотелось бы понять, что за это время, не только за эту предвыборную кампанию, скажем, за последние месяцы изменило ваше вот таким образом, кардинальным образом ваше отношение к политической реальности в стране?
Я хочу добавить еще один свой титул, который был у меня.
Вы были председателем Верховного Совета Крыма.
Не-не-не-не.
Да, были, но были же.
Был, и не только. И представитель президента Кучма в Крыму три года был. А здесь, во фракции партии регионов в Верховном Совете Украины, я был первым заместителем председателя фракции.
Вот как Раиса Богатырева, например, которая тоже исключена из партии.
Так точно. И, кстати, вы заметьте, три человека из первой пятерки остались только Янукович и Шуфрич.
Да, потому что Тарас Черновол, Раиса Богатырева и вы.
И Богословская.
И Инна Богословская, да, вот
ушли.
Она была, ушли из партии.
Ушли.
Да.
Представьте себе, а вы спрашиваете, что произошло?
Ну вот, то есть у каждого вот человека своя история.
Сразу же и ответ. Значит, что-то в партии не то. И я искренне верил, как и все мои, большинство моих соратников, в то, что мы будем выполнять программные задачи и цели. Но когда лидером партии стал Виктор Янукович, я понял, что идет не туда. И за 4 года ни одно программное положение партии регионов в жизнь не было воплощено. К сожалению, даже не было поставлено.
Не было никакой возможности, потому что партия находилась в оппозиции, у власти был Виктор Ющенко.
Два раза Янукович был премьер-министром Украины.
При президенте Ющенко.
Значит, ничего страшного. Да хотя бы нужно было хотя бы попытаться тот же русский язык попытаться поставить на голосование, даже не ставили. И когда во фракции утром договариваемся на президиуме полицейцев, договариваемся не голосовать за проведение учений НАТО в Крыму, войск НАТО в Крыму, приходим в зал, поступает команда, переворачивает всего, понимаете, когда в программе написано одно партии, а тебя заставляют делать другое. Поэтому вы даже не знаете того, что я сейчас скажу. И тем более, не знаю...
Слушай, это хорошо, что я хотя бы чего-то еще не знаю в украинской политике, а что тебе будет интересно жить.
Радиослушатели.
Да.
Значит, буквально перед съездом партии, на который выдвигался кандидат в президенты от партии регионов, мною каждому депутату Верховной Рады Украины от партии регионов было направлено письмо, в котором я аргументированно убеждал, что нельзя Януковича выдвигать кандидатом в президенты.
А кого?
Нельзя. Сегодня есть достаточно авторитетных людей. Сегодня поздно уже об этом говорить. И уверяю вас, и вы, наверное, согласитесь, и те, кто знали покойного Кушнарева, наверное, согласятся со мной, что если бы был жив покойный Евгений Петрович Кушнарев, то кандидат от партии регионов был бы другой, не Янукович. Почему я так резко стал сегодня и говорю нелицеприятные слова о Януковиче? Потому что я убедился, что то, что произошло в Крыму, когда он, именно он, против воли парторганизации крымской, лидером которого я был, против моих аргументов, назначил смотрящего в Крыму, не члена партии, кстати, без которого ни одно голосование ни на должности не идет, ни одну сотку земли никто не получит. Вот что до чего дошло. Когда я 1, 2, 10 раз говорил о том, что это вредит партии, это подрывает имидж партии, и он отмахивался. Сначала говорил, да-да, не время, порешаем. Потом я понял, что это все игры. Дошло до того, когда ко мне обратились люди за помощью, что их обложили непомерным оброком, что забирают у них бизнес, тех пугают, тех унижают. Они пришли ко мне, как руководитель парторганизации и депутату. И когда я, выслушав их, позвал человека, который от имени партии и якобы на партию косит зелень мешками, я спрашиваю: «Ты что делаешь?» Я в ответ получил: «Голову поломиком проломлю». Я опять пошел к Януковичу. «Да-да, мы поговорим». После этого не то, что улучшилось, ухудшилось, нарвался на другие угрозы. Поэтому я понял, что власть в Крыму Янукович передал криминалитету. И сегодня есть угроза, что в случае избрания Януковича президентом, ну, первое, я лично не приемлю, поскольку Украина может быть первым государством в Европе, где президент будет дважды судимый, притом судимый не по политическим мотивам, а за уголовные преступления против личности.
Подождите, вы это в 2004 году не знали, что ли?
Значит, я знал.
Ну, чем это вас тогда устраивало?
А я поясняю свою позицию. И вопрос такой я ожидал.
Ну, естественно, это логическое.
Значит, абсолютно. И ничего не возразишь. Но, опять-таки, я думаю, что радиослушатели сейчас меня поймут. Я искренне, как и миллионы других людей, и как миллион членов партии, был убежден, что ну нельзя человека упрекать всю жизнь за то, что он делал в молодости, за ошибки молодости. Я искренне верил, что он сделал выводы из ошибок молодости. Но когда я узнал, что он вместе с президентом Ющенко втихаря украли у народа через секретное распоряжение Ющенко, передали в собственность Януковичу дачу в Межигорье.
Вот я думал, как Юлия Тимошенко говорит.
Секунду. Нет, почему? Так вместе, потому что подписал это распоряжение Ющенко. И если бы, повторяю, если бы это было... Я был уверен, что передано в аренду. Но когда показали документы, что оно не передано в аренду, а передано в собственность, 137 гектаров леса, 4 здания стоимостью, не буду говорить сколько, даром отдали... Так нельзя. По какому праву? Поэтому, если они сегодня позволяют себе делать, еще не будучи императорами, то бишь президентами, то что они будут делать, когда они получат президентский пост?
Напомню, что сегодня гостем программы «Время гостей» стал депутат Верховной Рады Украины Василий Киселев. Мы обсуждаем с ним украинскую предвыборную кампанию 2010 года. Ведет программу Виталий Портников. Василий Алексеевич, вы знаете, сколько крымской земли раздали? Вы же, как один из руководителей Крыма, прекрасно знаете, что вообще там угодья раздавались все эти годы немеренно.
Никто этого не знает, к сожалению. Потому что никто не допускает, чтобы сделали земельный кадастр. Уж я-то в этих вопросах понимаю. Поверьте мне, я аграрник по первому образованию, потом экономическое. А первое образование аграрное. Поэтому то, что украли землю, более того, опять-таки, что меня достает и доставало, и будет доставать, что дошло до того, что, пользуясь этой вот неразберихой в государстве, тем, что нет кадастра, дошло до того, что даже уже виноградники Массандры начали корчевать. Виноградники Махарача, это святая святых.
А что там, это будет, институт. Там будут дачи?
Так точно, дворцы строят.
А скажите, а вот все-таки Крым, между тем, как мы увидели по итогам первого тура, голосует все-таки за Януковича и более всего ему доверяет?
Значит, вот это есть феномен, который сегодня я хотел задать, в том числе Тимошенко, руководителю правительства Украины. Потому что сегодня передача на ICTV, она будет там выступать как кандидат в президенты.
Заключительная задача.
Да, и я позвонил ей в приемную и сказал, что я бы хотел поучаствовать в передаче, задать вопросы. Мне ответили: хорошо, нет вопросов. И вдруг, когда такая свобода слова, мне звонят час назад и говорят: Василий Алексеевич, извините, когда на ICTV узнали о том, что будете вы, что вы хотите участвовать в передаче, заявили, или Киселева нет, или передачи не будет.
Василий Алексеевич, последний вечер президентских выборов, уже президентской кампании, уже не до свободы слова, извините.
Значит, извините.
Да, вот так это выглядит.
Когда смотрят эту передачу 11-12 миллионов человек, вот я хотел бы этот вопрос задать крымчанам через ICTV. Вот этот парадокс, вот этот вот феномен, который сегодня имеет место быть. У людей забирают собственность в Крыму. Тысячи людей это знают. Не дают сотку земли без взятки. Сотни людей с этим столкнулись. На сегодняшний день более 1000 квартир Симферопольский городской совет не получил от предпринимателей, давая им бесплатно землю, то, о чем вы меня зацепили. Они должны были по договорам под эти куски земли, гектар, полтора, два, под строительство высоток и так далее. Они подписывают договора. 10%, 5% квартир от построенных передают городу для погашения общегородской очереди. Что вы думаете? когда люди начали жаловаться, и я поднял вопрос, на Верховной Раде создали следственную комиссию, прокуратура полгода не давала никаких данных, отписывалась, давала отказы, отвечала, что там все в порядке. Когда комиссию создали, в конце концов, мы приехали в Симферополь, открылась страшная картина. Десятки миллионов не поступают в бюджет города, потому что рука руку моет, договорились, куда эти деньги идут, еще предстоит расследовать. Но прокуратура все же блокирует. Дошло до того, что когда генерал Москаль поставил вопрос...
Это руководитель крымской милиции.
Был уже, да. Был. Его Ющенко вчера... И вы заметьте, что делает. Сбили Луценко.
Сбили за... внутренних дел, да.
Так точно. Сбили за то, что он препятствовал активно нарушениям избирательной кампании. Москаля практически, ну не за то самое, нашел он повод. И то, что у него совмещение сегодня. Совместителей сегодня в Верховной Раде аж 7. Во всех фракциях. Но нашел одного Москаля, потому что Москаль активно борется с преступностью. И он своим указом приостанавливает распоряжение о назначении Москаля замминистра начальником МВД в Крыму, для того, чтобы открыть шлюзы на фальсификациях на выборах. И сейчас я разговаривал с заместителем Москаля, полковник Бедашко, который доложил на мой вопрос, что да, нами возбуждено десятки уголовных дел, но все их милиция хотя бы до второго тура не закрывали. По сотой все их пустили под откос. Представляете, в Алупке есть 27 заявлений, которые установлено, что люди заявлений с требованием голосования на дому не писали. Люди об этом, кстати, обратились и ко мне, и к другим депутатам, и в милицию. И Москаль не имел права по 97-й статье
закона
о милиции.
Закон о милиции.
Он не имел права не реагировать. Это статья, его обязывает реагировать. За то, что он среагировал, возмутились, видите ли, коммунисты, правдолюбцы. Вот они, в том числе Литвин, покривили душой. Они взяли грех. Потому что они способствуют тому, что будут жесточайшие злоупотребления на этих во втором туре выборов. Потому что, когда Литвин пошел на то, что, попирая закон, попирая Конституцию, абсолютно незаконно провел сессию,
вот последнюю
заседание, да? Представьте, такого не было еще тоже феномена, когда без подготовки документов вносят в зал, без рассмотрения в комитете, Литвин, даже не голосуя повестку дня, не проголосовал же включение вопроса повестку дня, чтобы не светить, сколько же есть голосов, начинает рассматривать вопросы. Ему говорят, незаконно все. 100 раз об этом он протягивает вопрос. На второй день 10 утра подписывает, а через 2 часа подписывает президент. И вводит его в действие.
Это не через 2 часа, на следующий день.
Нет, вы не поняли. На следующий день Литвин после подписи Литвина через 2 часа подписывает Ющенко. Вот как гонит их. Им нужно обязательно эту норму.
То есть вы хотите сказать, что Янукович, и Литвин и Ющенко вместе заинтересованы в
фальсификации? Так точно. Я об этом говорю вслух. Потому что зачем? Да. Они поставили на Януковича. Вот
все,
что им нужно.
Все вместе.
Безусловно. Все поды. Кроме того, и Симоненко. И вот я думаю,
это просто национальное единство.
Я какое-то. Думаю, что коммунисты... Нет, это просто, я думаю, извините, нечто другое. Оно называется другим словом, не национальным единством. Одних запугали, других, извините меня, купили. Третьи надеются, что им оставят места в парламенте. Ну, Ющенко, понятно, чего хочет. Ющенко хочет прорваться в парламент теперь уже. Поэтому то, что москаля отправили с Крыма, это очень серьезно. Это значит, дали отмашку, что с криминалом в Крыму никто бороться не будет, не намерен. И на выборах во втором туре сигнал всем, за нарушение никто отвечать не будет. Потому что, еще раз говорю, если люди обращаются, что от моего имени кто-то написал заявление, чтобы я голосовал на дому, ко мне пришли, начинает милиция разбираться, неизвестно, кто написал такое заявление. У человека есть материалы допроса, который говорит, что я заявление с просьбой голосовать на дому не писал. И он сегодня возмущается. Но прокуратура блокирует уголовные дела, которые возбудила милиция, тем самым провоцируя на дальнейшее нарушение закона. Поэтому я думаю, что все уже предопределено. Уже и места, наверное, поделили.
То есть вы даже знаете, кто будет президентом Украины, что это будет именно Виктор Янукович?
Я считаю, что народ все-таки должен очнуться от того, что кто-то очень хочет, понятно. И он даже говорит, что я 5 лет этого очень хочу, я жду. Доходит уже до абсурда.
Но, может, он знает,
но
что
видно,
делать.
Что ему... Да, я думаю, что он знает, что делать, потому что те документы, вот это же вот меня и толкнуло на то, что я так жестко и яростно сегодня противодействую, чтобы он не стал президентом, потому что понимаю, что будет потом. Потом будет полный дерибан. И благословение людей, вот это ваш вопрос, который говорят, вот в Крыму проголосовало, это что меня и удручает. Как может быть такое, что они людей унижают, запугивают, забирают собственность и так далее. 60% избирателей Симферополя проголосовало за Януковича. Феномен какой-то.
Потому что они воспринимают Юлию Тимошенко как представителя другого политического лагеря.
Значит, не только это. Не только это. Они могли бы прийти и проголосовать против обоих. Потому что в первом туре значительная часть крымчан проголосовала за Тигибко. И после того, как Тимошенко пообещала Тигибко пост премьер-министра...
Но он не принял еще это предложение.
Он это предложение принял.
Ну, стой, Василий,
однозначно.
Как-то неоднозначно.
Значит,
неоднозначно.
Я вам сейчас объясню, и радиослушатели поймут меня лучше, наверное.
Да, хорошо.
Значит, в Давосе, когда его спросили в лоб, Тигибко, вот предложение есть. Он сказал, после выбора у президента, если мне будет предложен пост премьер-министра, я не откажусь. Он не сказал от кого.
Не сказал от кого.
Но...
Единственный политик, который предложил ему этот пост, это Тимошенко.
Кандидат в президенты Тимошенко, куда вышел второй тур, предложил этот пост. Янукович более того сказал, что найдется место у меня в правительстве и Тигибко, и Яценюку. О том, что премьер-министр даже не рассматривается. Это сделала только Тимошенко. Вот почему я говорю, что сегодня избиратели имеют шанс позволить Тигибко реализовать свой потенциал на посту премьер-министра при президенте Тимошенко. Вот почему я вышел на Тимошенко и считаю, что из двух зол надо выбирать меньшее.
Ну, это вообще странный выбор,
странный.
Да, когда нужно выбирать вообще из
момент.
Двух зол.
Ну так, Виталий, вы же знаете, что по-тупому сделан закон о выборах.
Я говорю, что по-тупому сформирована украинская политическая элита, извините.
Согласен.
Вот что по-тупому.
Закон сделан так, что если завтра придут на выборы, ну, в воскресенье придут на выборы даже 5 человек, из них 3 проголосуют за Януковича, 2 проголосуют за Тимошенко, президентом объявят Януковича. Так выписан закон. А тем более, после того, что сделали с законом о выборах, когда ликвидировали кворум комиссий, и вы заметите, под каким предлогом иезуитским, что якобы есть угроза срыва выборов. Да никакой угрозы срыва выборов нет и не было. В законе в старой редакции четко написано, что до дня голосования кворум, да, 2/3. Но для того, чтобы можно было подвести итоги, начать работу в день голосования, комиссия может при наличии кворума 50%. Вот. Так точно, может открыть. Для того, чтобы подвести итоги, норма такая была, все же сейчас ликвидировали. Даже большинство членов комиссии присутствующих принимают решение. Что нужно еще?
Насколько я понимаю, в новом законе вообще не обозначено, сколько может быть членов комиссии для того, чтобы решение стало правомочным.
Вот, а сейчас да? Вообще все пустили под откос. Значит, завтра, и так и будет, я не сомневаюсь, что если кому-то не понравится ход избирательной комиссии, кампании, начнут организовывать свои комиссии, будет по 2 комиссии на избирательном участке. Для чего это делается? Конечно, Янукович не уверен в победе. Не уверен, иначе он этого не делал бы. И не подтягивал бы людей.
Может быть, наоборот, может быть, он уверен в победе, но хочет считать, что его оппонент хочет сорвать выборы и делает все, значит, чтобы выборы не были сорваны.
Это сказки, вы понимаете, потому что сегодня сорвать выборы можно таким образом, как сделали Янукович и Литвин. Проголосовал этот закон. И Ющенко подписывает и говорит, Ванникова сегодня объяснила, что да, он понимает, что там он недолугий цей закон, но тем не менее он его подписал. Это что такое? Он обязан был его ветировать. Он обязан был отправить его на доработку. И сегодня уже Европа понимает, что такое говорят, что этим законом нельзя пользоваться. Кроме того, это же надо обучить членов комиссии, вы же понимаете. Это надо было за полдня вчера и за сегодня обучить, ну, завтра еще есть полдня. Как это можно обучить, когда 34 тысячи членов избирательных, участковых избирательных комиссий, это же полмиллионная армия членов комиссий. Как их обучить за два дня? Обязательно будут сбои. Вот что может привести к срыву кампании.
Тут же очень важно, чтобы это были не просто сбои, чтобы это были такие сбои, которые не повлияют на сам реальный подсчет голосов. Понимаете, что это самое главное?
Я думаю, что вот тут и заложена мина, которая позволит, в конце концов, когда Янукович поймет, что вот это вот его преимущество 10%, оно очень быстро растает, потому что, ну вот я арифметически четко вам говорю, что при том, что творил сегодня Ющенко, и все увидят, что он идет в паре с Януковичем, то 5% с 5,5% Ющенко перейдут к Тимошенко. Это однозначно. Это уже будет 30. У нее 25, уже 30. Не сомневаюсь, что из 7,5 Яценюковских 5% перейдет Тимошенко-то ее.
Да,
это уже теле 35.
Остался электорат Тигипко, самое главное.
Коммунисты добавят Януковичу 2%. И возьмут несмываемый грех на себя.
Почему 2?
А потому что он получил 2%.
Ну, да.
У них 2%. Чем
там еще идет? Есть количество голосов, то Мороза
все,
и так далее.
То можно... все, знаете, то все такое. То все анекдоты уже. То все крохи. А ведь Тигипко правильно сказал, что у меня электорат думающий. А тем более, когда пошел такой сигнал, что при президенте Тимошенко Тигипко может однозначно стать, и она четко сказала, она слово держит, будет премьер-министром, то, как сказал Тигипко, электорат его с головой, и он определится правильно. Ну, и я думаю, что 80% электората Тигипко будет за Тимошенко, если они это искренне хотят, чтобы то, что наметил Тигипко, то, что люди хотели изменений и не получили. Вот вам ответ на ваш вопрос, что сегодня такой нонсенс, когда во второй тур вышли два человека, и, как вы правильно подметили, что сегодня приходится выбирать из двух меньшее зло. Но при премьер-министре Тигипко меньшее зло все-таки, увы, это Тимошенко. И поэтому хорошо считают и в штабе Януковича. Они понимают, что...
Что-что?
Что преимущество 10% – это не преимущество. Оно очень быстро тает.
Продолжим нашу беседу с народным депутатом Украины Василием Киселевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников, и она посвящена итогам украинской предвыборной кампании. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и до встречи буквально через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск жителей поселка Речник к мэру Москвы Юрию Лужкову с требованием компенсации ущерба в размере 100 миллиардов рублей. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, Кунцевский суд решил, что истцы не являются владельцами построек, при сносе которых мог возникнуть указанный ими ущерб. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам сегодняшнего совещания президента с членами Совета безопасности России. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. Служебная Нива Исаева взорвалась на автозаправочной станции. В МВД Дагестана считают, что за покушением на Исаева стоят боевики из так называемого губденского джамаата, диверсионной группы, возглавляемой уроженцем селения Губден Магомед Али Вагабовым. Представитель «Единой России» хочет, чтобы Генпрокуратура проверила законность действия главы Совета Федерации Сергея Миронова при выдвижении кандидатур в Верхнюю Палату Парламента. Как сообщила в пятницу пресс-служба «Единой России», с такой инициативой выступил глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. Более 20 человек погибли сегодня в результате двух взрывов в городе Карачи на юге Пакистана. По данным местной полиции, смертник на заминированном мотоцикле врезался в автобус. Погибли по меньшей мере 12 человек, около 50 получили ранения. Автобус вез группу местных шиитов на религиозное торжество. В Мюнхене в пятницу открылась 46-я ежегодная конференция по безопасности. Это ведущий форум по проблемам международной безопасности.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – народный депутат Украины Василий Кисельов. Мы подводим итоги украинской предвыборной кампании 2010. 7 февраля украинцы будут во втором туре выборов избирать нового четвертого президента страны. Итак, 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете задавать свои вопросы гостю. Я напомню, что это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А мы, собственно, продолжим. Мы должны беседовать. Понимаете, вот очень, когда вы говорите, допустим, о меньшем зле, то тут возникает вопрос, который все время украинские журналисты здесь задают друг другу. Что предлагали кандидаты такого, чтобы понять, кто меньшее, кто большее зло? Потому что можно там говорить о фигурах, о том, о сём, о каких-то таких вот обстоятельствах, да, но нету четкой программы действий ни у кого. Нам очень трудно сформулировать, что хочет Янукович, что хочет Тимошенко, и трудно и самим себе сформулировать, трудно сформулировать нашим там зрителям и слушателям. Мы в такой сложной ситуации.
Я не буду вторгаться в сферу деятельности политологов предвыборных штабов Тимошенко и Януковича. Я позволю себе сказать несколько посылов, которые лично я понял. Например, из той же программы Тимошенко. Да, ее боятся сегодня. Потому что, и это я как экономист вам уже скажу, для того, чтобы выполнить то, что сегодня она декларирует, то, что она сегодня платит зарплаты, и вчера уже прошло сообщение, что она заплатила за газ снова, а это миллиард долларов. Это не шутки, это 8 миллиардов гривен. То есть, зарплаты платит, пенсии платит, стипендии платит. Повышенные зарплаты медикам и педагогам платит.
Но это погоди.
И, в секунду, если она станет президентом, она будет вынуждена их платить. А теперь посмотрим, откуда же деньги будут брать.
Да, вот откуда.
Почему переполох такой пошел? Почему отдельные и бывшие президенты даже поехали агитировать за ее оппонента?
Это не президенты, это один президент, Леонид Кучма.
Значит, агитировать против, потому что переполох пошел. Потому что она четко сказала, олигархи будут вынуждены платить своим рабочим зарплату такую, как сегодня платят таким же рабочим на Западе. Потому что уголь, сталь, прокат и другие товары продают за границу по ценам, по которым сегодня они котируются на мировой бирже. А зарплату своим рабочим в шахтах на заводах плавильных платят в 4,5 раза меньше, чем платят таки, на тех заводах там.
Так это Леонид Данилович, думаете, обеспокоился об олигархах?
Так вот, я думаю, что вот это смертельно пугает их. И это очень серьезное. Кроме того, они же понимают, что сегодня приватизировать «Энергоатом», приватизировать то, что запланировано приватизировать, им не удастся. И вы заметите, что делал Ющенко вот в прошлом году. При плане приватизации 1 миллиард 300 миллионов гривен. Приватизацию он разрешил провести только на 880 миллионов.
А он боялся, что все уйдет за бесценок.
Нет, он не то боялся. Он боялся, что у Тимошенко будут деньги, и она сможет показать хорошую работу. Вот уж бы. Теперь второй вопрос. Вы знаете, что весь мир живет в долг. Но Верховная Рада с подачи фракции Литвина очень хорошо пролоббировали регионалы, приняли закон о повышении социальных стандартов.
А Украина тоже живет в долг.
Тоже живет долг, и весь мир живет в долг, кстати. Совершенно верно. Но если соизмерить его с другими, то он не такой же и большой. И поверьте, что я знаю, что я говорю. Не хочу назвать цифры. Могу назвать. Сегодня долг на одного американца 43 700 долларов на одного американца. На одного украинца сегодня 4370 тысяч долларов. Соизмерьте. Да, там валовой ВВП там в сотни раз больше, чем у нас. Ну и долг то же самое примерно. Но я к чему веду? Что Великобритания то же самое, 67 тысяч на одного великобританца долг. Немцы имеют долг на одного немца 18 тысяч долларов. Это же, зайдите в интернет, посмотрите.
Подождите, они эти деньги не отдают.
Я к чему веду?
Украина в 2012 году должна быть все деньги фактически уже начать отдавать.
Нет. Там есть график. Я к чему веду? И для того, чтобы не дать Тимошенко получить четвертый транш 3,4 миллиарда долларов, пошли на то, что приняли этот закон про то, что...
Я все-таки не понимаю, за счет захода нашей беседы, кого вы больше не любите, Ющенко или Януковича?
Значит, это два сапога пара сегодня стало.
Давайте посмотрим, это хороший ответ. Послушаем звонок. Владимир Александрович.
Они работают вместе уже сегодня.
Владимир Александрович. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, гость Василий.
Добрый вечер.
Обычно мы задавали вопросы, когда звонили на эфир.
А сейчас
я
что будет?
Я как украинец. Скажу, что вопросы уже задавать поздно.
Поздно, думаете? Нет, и, еще наверное, есть. Так, еще есть 5 часов.
Есть, да. Ну, последние сутки до выборов через несколько часов. А вот, конечно, так агитировать, хотя это скрыто, хотя вы, Виталий, говорите, кого кто больше не любит, но это, конечно, агитация. Я эту агитацию поддерживаю сегодняшнюю на вашей передаче. И хочу сказать, используя украинское слово одно, хорошее, в принципе, слово.
Литературное,
мне
я надеюсь.
Будет сторонно, ага. Если произойдет то, к чему, в принципе, вот сейчас все это готовится. Если будет избран Янукович, мне будет стыдно, что я живу в Украине.
Спасибо.
Видите, не только из-за экономических вопросов там каких-то. Но в основном вы понимаете, о чем я говорю.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но я вчера, кстати, разговаривал с одной дамой из Харькова. И она сказала, что у нее лично выбор между стыдно и страшно. Ей стыдно, если к власти придет Янукович, и страшно, если к власти придет Тимошенко. Это так думают многие люди на востоке страны.
Вы знаете,
и в Крыму.
Можно, я прошу, я благодарен.
Да, пожалуйста.
Владимир Александрович за его оценку. Потому что, честно говоря, я очень... Я признаюсь, я ранимый человек и очень трепетно ожидал вопроса. Поэтому я благодарю вас за моральную поддержку. Теперь отвечаю на ваш вопрос уже, Виталий. Значит, я представляю, как будет ликовать криминальная братва, если президентом станет Янукович. Я же вижу это по Крыму. Я же не потому так вот говорю с болью, что я, мне что-то там кто-то должен. Я очень много потерял из-за того, что начал эту войну.
Например?
Например, ну, будущего в партии, в депутатстве у меня уже нет. Значит, я
вы
мог
сколько
бы...
Сколько лет занимаетесь политической деятельностью?
20.
Сколько?
20.
Сколько лет вы депутат?
Ну, в Крымского парламента 16, и вот 4 года... Четыре года уже здесь.
Ну, это большой, слушайте, на это большой срок
большой
политический.
Стаж.
Ну, да.
Не срок, стаж.
При этом срок. Стаж. Стаж. Но вы в Крымский парламент вы можете пройти и без партии регионов.
Значит, я скажу вам, что мне очень больно от того, что сегодня я вынужден говорить то, что я говорю, а я непосредственно участник того, что этот криминал пришел к власти в Крыму, потому что я не нашел силы в себе переломать ситуацию в парторганизации, хотя трудно было переломать, скажу вам откровенно. Если его поддерживает сам лидер партии, смотрящего в Крыму, и я, заметьте сегодня, крымчане почему-то не хотят открыть глаза, что сегодня Крымом правят донецкие. И я уверен, что то же самое будет по всей Украине в случае прихода Януковича к власти. Крымом будут донецкие, смотрящие. Может быть, это он не будет на высоком посту, но смотрящим будет. Вот сегодня, смотрите, Черты управляет Крымом с Донецка, от центрального штаба. Могилев Донецкий, начальник штаба избирательного. Боярчук сменил меня на должности председателя партийной организации. Донецкий. Вся верхушка Донецкая, вы понимаете? И вот у меня аргументации другой, как сказать крымчанам, что, люди, очнитесь, вы не понимаете, что идет? Беспредел идет. А тем более, если люди доверят сегодня своими голосами позволят избрать Януковича.
Послушаем Владимира Семеновича. Здравствуйте, Владимир Семенович.
Послушаем Владимира Семеновича.
Выключите радио, ради Бога. Вот. И говорите.
Вот. И говорите.
Алло.
Да, это вы.
Алло.
Да, ну говорите, Владимир Семенович. Ну.
Ну. Алло.
Ну говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вадим Семенович, Москва.
Прекрасно.
Вы меня слышите?
Мы вас слышим, говорите.
Нет, не слышу.
Слышат вас.
Ну, кажется... Слышат. Слышат, да?
Да.
Я вот что хочу сказать. Вот вы знаете, я раньше думал, что действительно на Украине процесс демократии, как бы сказать, действительно получил развитие. Но вот сейчас я смотрю, вышли, значит, два претендента, Янукович и
Тимошенко. Вот что можно сказать? Янукович тут уголовник. Теперь он геноцид...
Путает с генофондом.
Путает с генофондом.
Генофонд у него одно и то же. Теперь Юлия Тимошенко. Это, во-первых, крашеные волосы, фальшивые коса у ней. Это раз.
Теперь она... Вы знаете, сколько женщин с крашеными волосами?
Ничего не сделала. А потом этот тандем, как бы сказать, Тимошенко и Египка, это же катастрофа для России, то есть для Украины, это же страшное дело, что будет на Украине.
Почему?
Как вы можете мне прокомментировать это?
А почему, Владимир Семенович, почему тандем это катастрофа? Вот интересно.
Почему тандем? Ну вот вы смотрите, он, значит, был, как бы сказать, банкиром Египка. То есть он благодаря своим деньгам пролез. А ведь там же было несколько кандидатов, вы поймите, и никто не смог пройти. То есть честные люди, и у которых нет денег, они ничего не могут сделать.
Ну вот вы это, кстати, да. Понятно. Не возьмите. Это тоже интересное замечание. Честный человек без денег ничего не может в этой стране сделать. Ну, закономерное замечание.
Увы. Но для того, чтобы сделать деньги, надо сделать сначала себя прежде всего. Тиипку себя смог сделать. Притом сам. И заметьте, его не было 5 лет в политике. И хочу уважаемому Владимиру Семеновичу сказать, если он нас слышит, что Тиипко был начальником штаба Януковича в 2004 году. Я не имею права морального говорить, почему он ушел после начальника штаба, что там получилось. Это пусть Тиипко сам расскажет, придет время. Но говорить о том, что он ничего не знает и где-то там, только банк, не только банк. Он политик, он финансист, он экономист. И его потенциал очень высок. Поэтому я думаю, страна только выиграет, если такой человек будет у руля кабинета министров, потому что он нацелен на реформы. А без реформ Украина сегодня не движется никуда.
Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, что я хотел сказать? Я хотел заметить, что вся Москва и вся Россия, и вся элита российская ставит на Януковича. И он вот перед выборами просто, когда Ющенко выбирали с Януковичем, он же в Москву приезжал, и потом за него лоббировал Лужков, проводил в Донецке там проводил манифестации. И получается, что он как бы подставной от Москвы лидер, понимаете? Вот, это очень часто, если вот и украинцы за него будут голосовать. А Юлия Тимошенко, она настоящий лидер, она, мне кажется, демократ, и она экономист, и она хорошо расплачивается за газ, и она умеет договариваться и с Западом, и с Востоком, и со всеми. По-моему, она будет очень хорошим лидером Украины, вот мое личное мнение.
Видите, у нас есть клуб поклонников Юлии Владимировны.
Ну нет, это просто реальные люди, которые реально ценят эту ситуацию и поддержали то, что я сказал. Сегодня человек в такой серьезнейшей экономической ситуации может держать, не каждый мужик может держать такой удар, когда два мужика, Ющенко и Янукович, с двух сторон в парламенте с одной стороны, а тот ветирует все, что она не примет. Ющенко ветирует все. Все ее постановления Кабинета министров, и все назначения, кстати, и всю программу приватизации, я уже сказал об этом. А Янукович в парламенте разваливает ей работу, принимает такие законы, которые не дают взять даже кредитов. Значит, вы же поняли, как только приняли этот закон о соцстандартах, Международный валютный фонд имеет правило, что если только ты хоть $1 из взятых кредитов потратил на повышение уровня стандартов жизни, все, кредит тебе не положен больше. И они задробили, аж визжали, радовались, когда приняли этот закон, что вот она не будет получать кредит, и все, она пропала. Я не знаю, как ей удалось. Вот человек правильно подметил. Как ей удалось, когда она договорилась. И вы помните, я назвал цифру 3,4 миллиарда, она должна была получить 4-й транш. Не знаю, кто договорился, как удалось договориться, но она договорилась с Международным валютным фондом, с Европейским союзом, что Украине на 3 миллиарда долларов уменьшили валютный запас. Вы представляете, что это такое? Это, правильно человек сказал, умеет договариваться. И она опять вывернулась. Так они же ставили снова рогатки, не давали же этот фонд использовать, не давали снизить эту на разрешенную сумму за валютные запасы.
Николай Свердловской области. Здравствуйте, Николай.
Свердловск, родина моя.
Это ваша родина Свердловск, да, видите, вот как.
Ну, Урал, Челябинская область, вот, но родина Урал.
Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Вообще очень много сказано, пересказано. Меня вот знаете, что волнует? Сохранит ли Украина, я сам живу в России, и не могу, понимаете же, я же не украинец, не живу. Сохранит ли Украина независимость и демократию? Вот это главное, главное из главных. Вот. Очень волнует. Или будет точно так же, как в России, понимаете, что одна партия все подняла, все и вся. Ну, это же, я не знаю, что же будет в Украине.
Вот, сохранит ли Украина демократию?
Вот не
вот
одна партия подмяла сегодня. Я думаю, и дай Бог мне не ошибиться, что единство государства украинского будет сохранено. Что бы там кто ни делал, кто бы что ни пытался кто-то сделать, единство будет сохранено. А вот демократия – это вопрос. Боюсь, что демократия с приходом Януковича, демократия уйдет. Уйдет на определенный период, пока люди не поймут, что они сделали в очередной раз. И когда сегодня, повторяю, получают пенсии и зарплаты, как воздух, когда дышат, не замечают. А когда перестанут, перекроют кислород, начнут метаться, что же произошло. А я почти уверен, что если сегодня Тимошенко платит и будет платить в случае избрания президента, ей некуда деваться. Она пришла, она обязана будет держать удар и данное слово. Придет Янукович, я боюсь, что через буквально месяц все забуксует и скажет, вот, она довела, ничего нет, валюты нет, денег она не оставила, вот надо затянуть пояса и надо... Поэтому вот те обещания, что мы с ноября месяца вернем, ноябрь, декабрь, а теперь еще два месяца эти, вернем повышенные пенсии и так далее, это все сказки. Никто ничего не вернет, потому что этого вернуть невозможно. И найдут повод, объяснят, а чего-чего объяснять научились. Главное, что потом некому будет жаловаться. Вот сегодня проголосуют в воскресенье, а потом будут уже во вторник локти кусать, доставать, но не укусят. Поэтому вопрос задан очень серьезный. И повторяю, если за сохранение единства государства будут бороться, и я уверен, что Украина останется, никуда она не денется, будет силы есть здоровые, которые не позволят ей развалиться, расколоться.
Включая Крым.
Включая Крым, конечно. Хотя никуда никто не денется, потому что есть же договора подписаны международные, и есть страны, которые гарантировали. После сдачи Украины ядерного оружия, как вы знаете, 5 стран гарантировали, в том числе Китай, в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, они гарантировали, ядерные государства гарантировали целостность государства Украины и ее безопасность. Поэтому с этими шутить никто не будет. А вот демократия, я сказал, что очень большие опасения, что демократия в стране останется. Но ее просто задавят.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Да, говорите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Насколько я помню, страны НАТО, по-моему, тоже гарантировали Сербии, что Косово останется в составе Сербии. А потом, видите, взяли и переиграли. У меня такой вопрос. Вот как-то в парламенте очень часто... То сторонники Тимошенко блокируют трибуну, не подпускают никого, то сторонники вот Януковича так делают. Вот что это, типичный украинский способ парламентской борьбы, вот я что-то не пойму. И насколько это вообще законно и прилично? Спасибо.
Значит, то, что это неприлично, согласен. То, что это законно, законно. Как зампредседатель регламентного комитета, отвечаю, законно. И ну, такие мы есть уже, какие есть. И такими надо нас воспринимать. Что касается Косово и Сербии, значит, вы ошибаетесь, уважаемые, потому что как раз НАТО не гарантировало ничего. Как раз вот тут вот и есть вопрос, когда без и вопреки резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций НАТО Соединенные Штаты Америки использовали войска НАТО, вторглись и раздавили страну. Это имело место быть. Но сказать, что...
Соглашение международных гарантий территориальной целостности такой там не было, да, как с Украиной, это факт. В любом случае. Но тут же еще очень важно понять другое. Вот в нынешней ситуации, когда говорят, что вот Янукович это кандидат, который поддерживается всей российской политической элитой. А сможет ли другой президент наладить конструктивные отношения с Россией в таком случае,
значит,
если такой
постановки? Ну, вы же знаете, что Путин тоже, это не мои слова, это его слова, и мне нечего подыгрывать тоже Тимошенко. Было время, когда я очень жестко критиковал, и буду критиковать, и сейчас критикую за ее ошибки. Однозначно говорю, я не изменюсь. Но то, что Путин сказал, что Тимошенко это тот лидер, с которым мне, как премьер-министру России, комфортно работать, она слово держит, это же факт, это знают все россияне. Поэтому ничего абсолютно Россия не потеряет, если бы Тимошенко стала президентом. Она наоборот, как женщина, могла бы более дипломатично, более гибко решать все вопросы, она это уже показала.
Тут же, если мы будем уже говорить о том, что будет 8-го числа, вообще верите, что президент Украины 7 февраля избирает?
Хороший вопрос, Виталий.
Это главный вопрос.
На самом деле главный вопрос. Учитывая, как сегодня, в каком тандеме сегодня Янукович и Ющенко действуют против Тимошенко, тоже всем очевидно, вот эта череда освобождений, я думаю, что если не сегодня, то завтра Ющенко подпишет указ о освобождении Авакова, если еще не подписал. Это харьковского губернатора. Знаете, да?
Угу. Днепропетровского.
Днепропетровского уже подписал. Нет. Москаля нет. Луценко нет. Значит, освобождают поле для фальсификаций и для того, чтобы легче было. Но при всем при том, все будет зависеть от того, какой будет разрыв. Если разрыв будет большой, недосягаемый, я в это не верю.
10-15%,
если не будет, да, вот если не будет фальсификации, большого разрыва не будет. А если он будет маленький, вот тут вопрос, что Ющенко имеет еще шансы продлить свое пребывание на посту президента Украины. Вот пусть украинцы думают, как они будут сейчас голосовать. Поэтому ситуация непростая. Если разрыв будет 5%, ни одна из сторон не признает.
Так, одна, которая победит,
ни одна признает. Из сторон не признает. Ну,
та, признает, которая будет настаивать. Признает, да.
Но я имею в виду,
что... Проигравшая сторона, проигравшая какой бы она ни была, не признает. Да.
И начнутся свалки. Вот смотрите сегодня. Что происходит? Ведь обложили флажками Центральную избирательную комиссию. Идет охота.
Что флажками? Там может стоять внутренние войска.
Я еще раз. Центральную избирательную комиссию. Это же не Украину. Значит, печатный этот самый...
Ну, там уже есть Центральная избирательная комиссия.
Есть стоят, тоже, да, но партия регионов послал. Флажками обложила, да, сегодня, да, как Волка обложила сегодня Центральная избирательная комиссия.
Я там живу, так что идет, я каждый день
идет вижу. Охота, и главным трофеем приз президент Украины, получается.
Это пусть хороший трофей.
Хороший трофей.
Да.
Но что сегодня заставляет партию регионов за... Вот уже стоят с 17 января. Что вынуждает? Вы убедились, что 10% разрыв установлен в Центральной избирательной комиссии. Никто не возражает. Идут на второй, ну, на второй тур. А тем не менее, людей не уводили. И сейчас более того подтягивают. Поэтому я боюсь, что если одна из проигравших сторон не признает результата голосования, то, увы, покоя в этой стране не будет. Вот почему Ющенко так уверенно говорит: «Я буду президентом». То, что он хотел, чтобы Тимошенко привела его еще на один срок, в этом нет сомнений никаких. И он, наверное, надеялся, что когда он будет ей палки в колеса ставить, не давать работать нормально, будет ее унижать, оскорблять, она сломается и в конце концов махнет рукой и скажет: «Давай, Виктор Андреевич, еще раз пойдем». Но то, что он с ней делал, я думаю, что любой уважающий себя человек не сел бы с ним за стол переговоров на эту тему. И вот сегодня, я думаю, что Ющенко покроет себя несмываемым позором, если он будет продолжать вот до конца дня сегодня, до 12 часов, еще вот так открыто поддерживать Януковича и вредить той, которая 5 лет назад привела и усадила его на этот царский трон. Это вообще, те, кто меня слышат, у них укладывается в голове, за что? Кто может сказать, что где-то хоть раз она его обидела? Она таких, как я, сегодня сделала своими соратниками, потому что я вижу, что человек, которого она привела на пост президента, уничтожает ее. Только из-за того, что она, видите ли, второй раз не согласилась его поддержать на второй тур.
То он был обречен. Не ладили с первого дня.
Он был обречен, и у него шансов никаких не было. Но вопрос у вас очень, скажем так, тревожный, потому что если они сойдутся в клинче, не будут признавать результаты выборов, но именно поэтому поломали кворум для того, чтобы, не обращая внимания ни на что, но закон изменили, чтобы Центральная избирательная комиссия, не дожидаясь ничего, после экзит-полов собралась и уже говорили о том, кто президент. Вот чего хотят. Понимаете? А выборы — это такая тонкая штука, что пока не будет последняя комиссия лежать протокол на столе, ничего определенно говорить не имеет права. Полы определенно могут. Экзит-полы имеют право на жизнь. Но делать выводы нельзя. Они же хотят сегодня все уже оцепить, ЦВК заблокировать, и считать вопрос решенным. Вот чего хотят. Потому что цена вопроса очень высока. И то, что наметили сегодня украсть у народа, к сожалению, будет уведено. Будет уведено мгновенно. А я такой по натуре, что я буду с этим бороться, сколько дыхания хватит.
Ну вот на этой, так сказать, я бы сказал, не назову эту ноту оптимистической, но, по крайней мере, такое политическое обещание. Поблагодарим нашего гостя, народного депутата Украины Василия Киселева, за участие в сегодняшней программе, посвященной украинской предвыборной кампании 2010 года. В понедельник мы уже подведем итоги, если сможем, конечно, итоги вот выборов 7 февраля. Спасибо, Василий Алексеевич, что были с нами.
Спасибо вам.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас программа «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Почему группа саратовских политтехнологов решила рассказать о заказанных партии «Единая Россия» в компаниях черного пиара? Как скажется на российско-американских отношениях согласие Румынии развестить на своей территории элементы противоракетной обороны Соединенных Штатов? И другие выпуски в этой программе, другие темы в этом выпуске программы «Время свободы». Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Черный пиар пришел с повинной.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Боевики изменили тактику.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. О телевидении нет.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».